Друзья, у нас 45 минут времени, чуть-чуть больше, наверное, и у нас риторика. И вчера брат Юрий Вениаминович раздавал задания по столам, и хотелось бы узнать, как вы это дело приготовили. Итак, первому столу какое было задание дано? Бракосочетание. Он даже так сказал, у вас бракосочетание, да? Вот. Пожалуйста, кто из вас готов, с того стола, кто готов сказать проповедь? С какого? С последнего. Вы рассчитываете приготовиться, да? А тогда что? Нет, не всегда с первого. Давайте мы с первого тогда. Хорошо. Если вам не нравится все время с первого, давайте, когда будет обед, мы не с первого начнем, мы там с последнего. В обед надо с вас. Ладно, братья, давайте первый стол. Что у вас там готово? У кого еще готово? У них был брак. А? А куда он ушел, проповедник? А что же вы не держали-то? У вас единственный проповедник среди этой толпы, и вы его упустили. Давайте вы. Кто? Нет, несколько человек могут сказать. Могут несколько человек. Так, братья, кто-то должен засечь время. Кто будет засекать время? Сейчас, брат Евгений. Братья, напоминаем, казуальная проповедь – это такой вид проповеди, который говорится по определенному случаю. Так как на полноценную проповедь у нас сейчас времени нет, например, допустим, брат Михаил не может 15 минут говорить на проповедь перед браком, допустим. Поэтому это в виде пожелания. Но в пожелании должно сохраниться все формальные признаки проповеди. То есть текст, применение. Ну, например, было бы крайне плохо, если бы Михаил сказал, желаю вам счастья и благополучия. И вот все. Наверное, это было бы не очень хорошо. Пожалуйста.
Дорогие жених и невеста, сегодня Господь свел ваши пути вместе. И у меня есть напутственное пожелание для вас, которое написано в первом послании Коринфянам, в 7 главе, в 3 стихе. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Дорогие жених и невеста, что означает должное благорасположение? И у меня есть такие мысли, что это вы должны иметь и почитать, должны уметь почитать один другого высшим себя, иметь одни мысли, иметь любовь, быть единодушными и единомысленными. И не о себе только каждый должны заботиться, но и о друг друге.
Хорошо. В данном случае отсутствие контекста – это плюс. Да. Да. Хорошо. Пожалуйста, ваши мысли, пожалуйста, братья. Давайте отметим плюсы. Явные плюсы. Первый плюс, что это хотя и пожелание, хоть пожелание, но это все равно как проповедь. Согласитесь, да? Содержательно, текст, обращено на основании слова, разъяснение. Очень хорошо. И обратите внимание, всего 56 секунд, всего, а в общем-то достаточно насыщенная информация. Хорошо, с точки зрения речи, пожалуйста, что вы скажете? Речь. Ты нервничал. То есть ты сам себя оценишь. Да, пожалуйста, хорошо. Да, я тоже обратил внимание. Тоже такая торжественность она была. Кстати, вот братья, знаете, что вот... Братья, вот обратите внимание, вот эта кафедра, она сюда, смотрите. Вот у нас несколько дней назад были похороны здесь. Позавчера, да? И вот я иду, и меня встречает человек, которого я давно не видел. И он мне, ну так, это было за оградой до молитвы. О, брат Денис, приветствую, улыбается. И я тоже улыбаюсь, я рад его видеть. И мы немножко пообщались. И я вот с таким приятным послевкусием после нашего с ним общения иду в дом молитвы. И подходя к калиткам, я вспоминаю, что сейчас здесь похороны. У меня хорошее настроение, у меня улыбка на лице. Но все это убирается. Заходишь в дом молитвы с выражением торжественной печали. потому что здесь родственники, которые скорбят об своем умершем, и тебе нужно оказать почтение этому. И я обратил внимание, друзья, что очень часто на похоронах это забывается об этом. Очень часто по похоронам молодежь там что-то посмеялась, там, друзья, это недопустимо. Как бы вы ни чувствовали, вы должны помнить, что, и вот, например, недопустимо, когда преподаватель говорит, разговаривает в это время, даже если ты стоишь под проектором. Это никак не оправдывает. Вот, абсолютно, да. Да. И... Хотя обычно стоять под проектором как-то это смягчающее обстоятельство, но в данном случае нет. Друзья, то есть это недопустимо. Вот то же самое и с точки зрения брака, только наоборот. У людей брак. У меня был такой случай, когда я был в городе Отрадном, я поехал проводить брак у своего родственника. И попал в больницу с тремя детьми, воспаление легких вот у всех троих. Сначала у двоих, потом третий. Скорбь такая. И вот надо проводить брак, а дети в больнице лежат. Я 7 недель отлежал, а на субботу отпросился. И у меня такое сердце плачет. Я иногда выходил поплакать куда-нибудь, просто слезы текли, потом возвращался. Но я понимал, что мои друзья, которых я брак провожу, они не виноваты в том, что у меня переживания. Они же в этом не виноваты. Поэтому надо улыбаться, надо быть человеком, который говорит хорошо, чтобы люди никак не замечали, что у тебя какие-то проблемы. Потому что брак. Вот то же самое здесь. Миша сделал хорошо, торжественно. Дорогие там жених и невеста. Сказал, хорошо, отлично. Несмотря на то, что сегодня пост, да? Да, последний, да. Но это как бы добавляет ему радость. Хорошо, друзья.
Может быть, еще в плане содержательности бывает, что нужно сказать просто действительно пожелание на бракосочетание во время брачного пира. Может быть, не нужно столько именно содержать.
Ну хорошо. Да.
Ну, если не опираясь, например, не на текст, а на какой-то сюжет.
Ну, я еще раз говорю, братья, сейчас мы не будем это обсуждать, потому что это обсуждают на гомилетике. Но любое пожелание, любое наше выражение, даже если мы на улице с неверующим встречаемся, оно должно соответствовать правилам, ну, как бы формальной, там, гомилетики какие-то, да. То есть, можно такое пожелание сказать, знаешь, как я на одном браке был. На одном браке был христианском. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Брат выходит. Ну, правда, это не по твоему вопросу. Дорогие друзья, сегодня не только день вашего бракосочетания, но сегодня еще день рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я желаю, чтобы вы были такими же целеустремленными, как он. Вы посмотрите, как он взял свою... Что это было? Друзья, конечно, это недопустимо. Хорошо, пожалуйста, все. Есть еще к Мише вопросы? Ваш стол, пожалуйста. Ваш проповедник, ты пришел? Нет, да? Вот почувствуйте себя пресвитерами, которые назначили проповедника, а он не пришел. Ну, кто-то тогда из вас будет, пожалуйста. Какой? Пожалуйста. Ты готов, Петр? Давай. Давай, Петр. Это не ваш проповедник идет? Евгений, ты сегодня самый такой долгожданный, да. Так, посидеть немножко. Угу, хорошо. Давайте, второй стол, пожалуйста. Что у вас было? Задание какое у вас было? А? То есть сейчас проблемы вспомнить задание, да, еще будет? Какое? Проповедь о посещении больного. Пожалуйста, кто из вашего стола готов это сделать? Проповедь на посещение больного. Пожалуйста. Братья, пока вы готовитесь, больной уже, возможно, как бы отойдет в мир иной. Давайте быстрее. Быстрее, братья. Как Николай Степанович рассказывал пример, когда они хотели одного больного мальчика посетить. Хотели, говорит, так и не посетили. И, говорит, мы опоздали. Но вся церковь расстроилась, говорит, не переживайте, мальчик просто выздоровел. Вот, пока посещали. Очень плохо. А почему вы не обговаривали? Было же задание дано.
Не назначили ответственность.
Ну, вы скажешь, почему не обговаривали? Не, ну вы же должны совместными усилиями были сделать. Все же, брат вышел. Ну ты можешь следующим сказать, пожалуйста. Может вторым быть. Все, тише, пожалуйста. Проповедь на посещение больного. Нет, да.
Ну, не просто на посещение больного, а утешить больного.
Да.
Цель проповеди – утешить больного. Это как бы обращаясь к больному.
Да.
Дорогой брат, в твоей жизни наступил тяжелый период, когда Господь тебе послал испытания, болезнь. Ну и чаще всего, находясь в болезни, человек оказывается в одиночестве от церкви, от друзей, от общения. И в такой период жизни он начинает много размышлять, много вспоминать. И порой может начать, может показаться, что ты всеми забыт, ты никому не нужен. Все о тебе забыли. И можно ослабеть духовно. Чем можно утешаться человеку в такой период? Ну, утешаться утешением, которым Иоанн Афан утешал Давида, говоря ему об уповании на Господа. А также много библейских примеров. На некоторые из них можно посмотреть. Ну, в частности, сам Сын Божий в конце своего жизненного пути, самый тяжелый отрезок пути перед голгофскими страданиями, обращаясь к своим ученикам, он сказал, что «все вы меня оставите и рассеетесь, оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Также апостол Павел, находясь в тюрьме римской, говорит такие слова: «Все меня оставили, но Господь предстал мне, Господь явился мне в тюрьме и укрепил меня. И в этих обстоятельствах, когда мне казалось, что я один, утвердилось благовествование». Также в жизни пророка Илии ему тоже казалось, что он один остался, что в народе Божьем нет больше верных Господу и не с кем объединиться, чтобы противостоять вот тому искушению, которое пришло. Но Господь является ему, говорит с ним и открывает ему: «Илья, ты не один». Много таких, которые, точнее, не так бы я сказал, много тех, которые верны Господу, и они такие же, как и ты, они вместе с тобою в одном духе. Ну, вот примерно так бы я сказал.
Такое хорошо. Почему? Сколько, Жень? 2:40. Да, да. Ну да. Стойте, пожалуйста. Подождите. Во-первых, друзья, еще хотел сказать, что вот как раз вы заметили, что мы даем минуту, и минуты это мало, да? Две? А, две. А, ну все, хорошо. Но вот именно как раз у больного человека нужно быть именно придерживаться, потому что больной человек, он должен выздороветь еще. То есть ограничение по времени для больного – это важно. Пожалуйста, как вы оцените речь брата, пожалуйста?
Но я, можно не соглашусь, больного посетить и вручить подарочек, убирать это.
Ну, все зависит.
Знаешь, как, если, допустим, ты пришел, и, допустим, жена больного мужа или мать говорит: только смотрите, максимум 2 минуты.
Вот да. Ну, так нередко же было. Не всегда. То есть, друзья… То есть бывает, больной заболел, там, я не знаю, насморк у него. А бывает, человек плохо себя чувствует. И он из вежливости вас слушает, а вам давным-давно пора уйти. То есть, друзья, больной человек, это надо здесь очень опасно быть. Ты усиливаешь звук? Да.
Если бы я болел, мне бы хотелось, чтобы пришел человек, который меня ободрил и подбодрил. А в голосе я не слышал бодрости, а только печали, уныние было. На меня сверху наложило только такой отпечаток. Я бы еще больше бы остался больным.
Ну это как пришла молодежь петь в один... Вот вы сказали, что вы не подготовлены. Вот одна молодежь пришла петь в больницу. И тоже неподготовленные. И говорят, давай что споем? Ну, давай споем гимн там один. Ну, давай. И, в общем, красивый гимн, и поют. И в процессе пения дошли до куплета. А в куплете такие слова. Все равно умрешь, то рано или поздно. Понимаете? И вот, оба, что делать? Куплет красивый, а припев уже все. Да, пожалуйста. Не, мы вас не ругаем, поймите. Просто мы говорим об ошибках, которые запускает человек. Да, пожалуйста. Ну, давай. Вот я сейчас, да, не радуюсь. Нет, не мне, пожалуйста, вслух всего. Трудно прочитать. Трудно прочитать книгу, которую не помню, как называется. Да. Но я с вами согласен, что больные бывают разные. Бывает, больной нуждается в утешении, в таком, чтобы ему, в смысле, ободрили словами своими, так бодро сказали. Бывают больные, которым нужно поплакать в нужном месте. Вот. Да, по-разному бывает, я согласен, да. Пожалуйста. Да. Да, где Бог, когда я страдаю, да. Я читал это. Спасибо большое. Присаживайтесь. Или кто-то еще хотел сказать что-то, да? Ну, присаживайтесь пока, кто-то еще хотел. Да. Ну, я не почувствовал, может быть, было, я не заметил. Но, друзья, действительно, когда мы приходим к больному человеку, нам нужно опасаться выражений, что это ты заслуженно получил. Вот заболел, вот так подумай, за что ты заболел, да? Как бы вникни все. Я говорю, я не заметил этого, да. Пожалуйста.
Дорогой друг, ну ты болен как? Мне...
Можно чуть микрофон, чуть-чуть так вот да, стабильнее держать?
Дорогой друг, ну как ты болен? Ты у меня нет на слов для утешения от меня. Но у меня есть то, что положил Бог на сердце. Это 89-й псалом. Наш век не такой уж большой. И средних лет их всего лишь 78 лет. Но лучшие годы и время, когда мы познаем Бога, это трудности и болезнь. Наша жизнь проходит быстро. Но в это время она как бы приостанавливается, когда у нас трудности и болезни. И мы задумываемся о том, как мы жили до этого времени. И это время очень ценное для человека. В этот момент он осознает свои поступки, правильные и плохие. Апостол Иаков говорит такую мысль, что жизнь наша, как пар, она возникает и уходит, улетает. Так и душа человеческая в последнее время улетает в небеса. Но для этого нужно обдумать в то время, когда у тебя трудности. И также в этом псалме идет, извините, я запутался, я просто по памяти говорю. И также в псалме Бог хочет, чтобы вот в этот же ты момент осознал свою жизнь и изменил ее. И сказал ему: Господи, научи меня исчислять свои дни, те, которые ты мне еще даровал, чтобы приобрести мне сердце мудрое и прожить так этот остаток времени, как угодно тебе. Да, извините, правда, я все по памяти, большинство, и переживал.
Положите, да. Мы можем сейчас сыграть в игру «Угадай диагноз по речи», да, там. Потому что такая печальная речь, что все, скоро умрут там все. Да, пожалуйста, ваше это мнение. Вот, да, я говорю, то есть это речь такая, что все, там, 70 лет, 80. То есть утешение не в том, что Бог тебя вылечит, а в том, что все плохо, да. Нет, содержание было неплохим, да. Самая мысль хорошая были, да. Просто вот я говорю, такая интонация, что я знаю, просто одну сестру знаю хорошо. Вот она в подобной ситуации один раз сказала так. Как же она выразилась-то? Как же она сказала-то? Смешно так, что типа побыстрее бы мне умереть, что-то, кажется, не закончить никогда. Что-то такое. То есть такая долгая речь, такая вот унывающая, что больной захочет быстрее там. Да. А так мысли хорошие. Мне кажется, надо все-таки немножко поживее, что ли, да. Пожалуйста, первый стол ваш. Готов? Тоже вот недисциплинированный проповедник. Опоздал.
Просто, что я буду говорить, они только сейчас мне сказали буквально.
А вчера Юра Вильяминович, это не считается, да?
Не, они вчера назначили у кого-то ответственного, но не меня. Просто не хочу подводить стол, поэтому так вышел. Взял на себя эту задачу, на свои хрупкие плечи.
Ну, если ты ждешь, что мы тебе медаль за это дадим... Не, мне не совсем понятно, почему вы не занимались, да, похоже, получается, месяц того. Ну, не тем. Ну, не тем, да. Хорошо, давай, пожалуйста. У вас была задача на брак.
На брак, пожелание.
Да.
Итак, молодые, вас сердечно поздравляю с вашим праздником. И хочу вам оставить одно пожелание. Сегодня вас кто-то сравнивает с журавлями, кто-то с лебедями, кто-то называет вас две березки. Я бы хотел вас назвать друзья. И хотел бы на эту тему вам дать пожелание. Написано: друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Еще в народе много есть таких пословиц, как вроде бы друг познается в беде. Или если друга нужно звать, то вряд ли это друг. И чтобы вы это запомнили пожелание, я вам небольшой такой случай. Один муж говорит, он сам о себе рассказывает. У них в семье 5 детей. И вот однажды он заметил такую вот ситуацию. Ночь, жена качает ребенка. Он спит. Но он спал до определенного момента. Потом он, когда услышал плач ребенка, он проснулся и поймал себя на мысли, что он не хочет пошевельнуться, чтобы жена не видела, что он проснулся и не передал ему ребенка. Я хотел вам сказать, пожелать, чтобы вы были друзьями, именно настоящими друзьями, чтобы выручали друг друга в бедах.
Хорошо. Ну, пусть на вашем браке он тогда будет там. Ну да, в общем, не, в целом хорошо, я согласен. Пожалуйста, есть какие-то комментарии, братья? Евгений, есть какие-то комментарии? Журавли.
Журавли и есть друзья. Как бы вот оно как будто бы разное немножко эти.
Нет, что?
Он имеет в виду, что у вас запаха нет, растений нет.
Нет, нет, он имел в виду. Петр, нет, он имел в виду, явно. Нет, я думаю, что здесь немножко смутило то, что слово «друзья» — это общепринятое слово. Можно было бы больше акцентировать внимание. Кто-то называет вас журавлями, желая вам журавлиной там верности, например, да. Кто-то говорит, что вы красивые, как березки. Кто-то говорит, что вы там, кто еще, там нежные, как голубки, например, да. А я хочу сказать, чтобы вы были как друзья. Вот как бы акцентировать внимание. Вот как бы вот это было бы. Да, и только что, он только что на ходу это придумал. То это хорошо, да. Да, образ осмышления я, да, очень хорошо, да, пожалуйста. А? А, вот почему. Понял, да. Ну-ну. Что дает? А, живите в мире. Пожелание. Ну, хорошее пожелание, да? Чтобы... Он пожелал, чтобы они были друг другу друзьями. Друг для друга были друзьями, настоящими верными друзьями. Мудрость.
Фольклор, да, или мудрость народная. Это нормально.
И рассказ еще рассказал, да.
И история, пример.
Да.
И все заменили.
Братья, знаете, я вам скажу интересную мысль. Ну, она известная, но интересная. Вот возьмите, например, любое послание, там, Иакова, там, ну, любое, Фессалоникийцам. Засеките одну минуту и прочитайте. Вы прочитаете за одну минуту, ну, например, там, ну, страничку, там, полстранички прочитаете послание к Колоссянам, вот один столбик прочитаете. И вот за эту минуту в этом столбике будет такое количество мыслей, такая назидательная составляющая, что просто слов нет. У нас очень часто в одну минуту мы даже не можем какой-то пример сказать. Вот я к чему это говорю, что вот ты сказал хорошую мысль, вообще хорошая мысль, хороший образ, хороший пример. Теперь представь, если над этим поработать, если это отточить, огранить, сделать, поработать над формулировками, то вот это самое выражение, вот эта самая фраза за одну минуту, оно будет настолько ярким, глубоким, запоминающимся, что пройдут десятилетия, и люди будут говорить, вот у нас был брак, и там брат такую мысль сказал, что я запомнил. Братья, поэтому вот очень меня расстраивает, что вы не готовились, ну видно, что не готовились. И даже не готовясь, у вас получается неплохо. Но вы представьте, насколько сильно у вас получится, когда вы будете готовиться. Когда вы будете оттачивать. Я уже много раз рассказывал про известного писателя советского, Владимир Набоков. Вот он много работал над своей речью. Вот где, кто первокурсники, наверное, интересно будет послушать, потому что второй и третий курс уже слышали. Его однажды попросили, он все время носил с собой блокнотик, все время. И всегда, когда что-то видел, пытался записать выражение, которое максимально точно описывает какое-то явление. Ну, например, он уже, я рассказывал, например, описал горца, знаете, такого кавказца. Он написал, что его нос был крепок, как локоть. Ну, такое мощное сравнение, согласитесь, да, то есть очень, я бы никогда не, ну, похоже же. Вот. Или, например, ему сказали, сколько вам нужно слов, чтобы описать великосветский бал. Он использовал всего несколько слов. Он сказал, свечи, встречи, плечи и речи. Вот четыре слова, понимаете, и описал. Он был мастером слова. Он говорит в своей биографии, что он работал над словом бесконечно. Мирской автор, вообще мирской автор, совершенно неверующий. Вы даже книги читать нельзя некоторые, потому что очень мирской. Но вот он работал над словом. А тем более мы с вами проповедники, у нас всего одна минута. Но за эту минуту апостол Павел мог выразить такие глубины за минуту. А у нас видно, и мысли есть хорошие, и все. Но отсутствие работы, оно делает полуфабрикат. Оно как бы... Ну, вот неплохо, неплохо на фоне там, я не знаю, некоторых, да, но сказать, что это качественная работа, продуманная, хорошая, точная, тоже не скажешь. Поэтому, братья, вот надо все-таки работать. Следующий, кто сейчас у нас готов? Вы, да? Пожалуйста.
У нас тоже было задание подготовить вот, для страждущих. И мне легче будет говорить мысль мою, если я немножко представлю себе, кому я пришел. Ну, допустим, я представил себе, что я пришел к бабушке. Вот, ее зовут Валентина Андреевна. Ей уже 87 лет, и она заболела очень большой болезнью и лежит на кровати уже не стоит несколько дней. Вот, ну, я прихожу к ней. Валентина Андреевна, я хотел бы вам, пришел вас посетить, потому что вы болеете. Я хотел бы вам оставить одну мысль. Вот, у вас сейчас большие страдания. Я хотел бы прочитать стих из Библии, это Псалом 90, 14-15 стих. Здесь такие слова. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его». У вас сейчас скорби, у вас сейчас страдания большие, но с вами сейчас Господь. Он сейчас рядом с вами, Он очень близко к вам, Он знает о ваших переживаниях, но скоро Он избавит вас от ваших страданий. Скоро Он прославит вас, скоро у вас будет новая жизнь. Вот, но пока вы еще здесь, пока у вас еще... Ну пусть будет 97 лет. Да, пока у вас еще эти страдания, вы взываете Господу.
Знаешь, я тебе скажу, я общался с одной бабушкой, она вот как раз в таком возрасте, наверное, 90 с чем-то лет ей. И она уже очень преклонном возрасте, и очень больная, и немощная. И я вот примерно так ей сказал, как ты сейчас сказал. И она так обиделась, и говорит, а ты меня не хорони, я еще поживу. И она прям реально обиделась. Мне кажется, что здесь должно быть какое-то чутье, потому что не всем людям можно сказать, что вы скоро уйдете. Да. Как бы не всем людям. Далеко причем не всем людям. Пожалуйста. Ваше мнение. Ну, речь хорошая, да? Речь хорошая, подготовленная, видно, что готовился человек. Но это на самом деле проще, друзья, когда вы представляете, перед кем вы, кому вы говорите, это проще. Пожалуйста, Андрей. Остановился.
Остановил речь свою?
Да, ты же не до конца.
Я сказал все, что хотел.
Ну да, конец был.
А я не пример рассказывал, я пришел бабушку посетить. И вот я ей сказал все, что хотел, и все, и пошел домой. Она дальше лежит, болеет.
Ну хорошо, братья, пожалуйста, еще. Ваше мнение, пожалуйста. Ну, не совсем великолепно, но нормально. Хорошо так, хорошо. Да. Спасибо. Есть еще братья? Может, братья замечания какие-то мысли к этой? Зависит от характера. От характера зависит. Братья, ну знаете как, оно здесь нельзя, ну мы же не театральные какие-то эти артисты. Мы говорим как есть. Как вот Вениамин Перевозчиков был в поездке в одной, и брат сильно заболел. А тундра, минус там 20 градусов, ближайший населенный пункт далеко, а брат температура 38. А что ему сказать? Ну, Вениамин говорит, ну что, умри, как жил, с любовью и надеждой. Ну вот Вениамин по-другому не может, вот он так только умеет утешать. Вот. Пожалуйста, друзья, следующий кто? Следующий стол, пожалуйста, ваша. Он болеет сейчас. Да, в принципе, да. Ваше какое задание было, Андрей? Напусти на путь.
Включен, да? Дорогие братья, заканчиваются библейские курсы. Мы с вами поедем домой. Я хотел бы пожелать вам такое пожелание, которое пожелал Иосиф своим братьям. Не ссорьтесь на дороге. Потому что, когда Иисус Христос ходил со своими учениками, и потом он спрашивал, о чем это вы рассуждали, идя дорогу? Мы здесь получили много знаний, будем ехать домой, И, естественно, может возникнуть споры, кто лучше и больше знает истину. Поэтому пожелание такое, не ссорьтесь на дороге.
Хорошо, пожалуйста, ваши комментарии брату Андрею. 38 секунд. Ну, пожалуйста, братья, есть комментарии? Ну, речь, конечно, тут вопросов нет. Отлично все, речь. По содержанию есть вопрос? А? Пожалуйста. А, слово пожелание? Ну, да. Но это не заметил, но может быть. Есть еще, братья, может, у вас что сказать? Андрей, все нормально? Ты принял к сведению, да, то есть, как бы все.
Ну, вот этот момент, кашель, это просто сейчас или
нет, всегда постоянно оставим.
Просто я заметил на проповеди тоже, когда Андрей говорил.
Ну да. Ну, мне вот, меня все, вот, Андрей, мы с тобой дружим, да, как бы ты же примешь. Меня вот в таких пожеланиях две вещи смущают, две вещи. Первая вещь меня смущает, что вот когда мы такие пожелания, пожелание хорошее, отличное пожелание, но оно сразу сильно повышает того человека, который желает. То есть, типа, вот, братья, там, не ссорьтесь, как бы, вот. Вот, да, например, было проще сказать, братья, вот знаете, вот я вспоминаю случай, вот мы возвращаемся с курсов, и постоянно споры какие-то, вот, постоянно какие-то разные, а давайте не будем, как бы обобщить себя, а то так, знаешь, какое-то отделение, вот. Ну, вот эта мысль больше такая вот у меня. У нас, помню, здесь брат проповедовал, и молодой брат, сейчас он уже служитель церкви, а тогда он был совсем молодой брат, и вот я помню, он проповедует и говорит, вот, братья и сестры, я смотрю на современное христианство, у меня такое переживание за современное христианство. А я ему так сказал, знаешь что, ты же не брат, не апостол Павел, что тебе за современное христианство переживать? Ты за себя переживай, как бы, да? А вот у нас переживание за современное христианство. То есть такие лучшие вещи лучше обобщать вместе с себя. Пожалуйста, та часть стола. Можно говорить, мне кажется. Оно будет работать.
Друзья, я тоже хочу, пользуясь моментом к нашему расставанию, оставить пожелание всем нам. Не только вам, но и себе тоже. В одном псалме Давид говорит такое слово. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Есть такой христианский гимн тоже. «Помни око его над тобою». Друзья, когда мы пойдем куда-то, что-то будем делать, о чем-то будем говорить, нужно всегда помнить, что око Господне, оно над всеми нами. Ну и другие ситуации жизни, разные бывают, сложные обстоятельства, трудности какие-то. Я думаю, это слово тоже может послужить нам утешением. «Помни око его над тобою». Давайте с этой надеждой поедем в домы наши и будем всегда помнить, что око его над нами. Аминь.
Хорошо, пожалуйста, комментарии. Да, хорошо, да. И речь хорошая, и содержание хорошее.
Дома наши, только, а не в домы.
В домы, дома. Как правило?
Дома.
Братья, еще есть какие-то замечания? Дополнение замечаний, пожалуйста. Сколько он времени говорил?
Одну минуту.
Ровно минуту, хорошо.
1:01.
0:01. Все, друзья, пожалуйста, следующий стол. Последний. У нас получается последний стол и балкон. У нас так было. Да?
Паша,
вместо того, чтобы поддержать вот этот народ, это. А у вас какая тема? Похороны. То есть все-таки та бабушка, она. Тише.
Приветствуем, братья и сестры, о том, что наш брат перешел в вечность. Все мы такие кратковременные гости на земле. Я прочитаю Евреям 9 глава, 27 стих, там написано: «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Дорогие друзья, если и родственники, которые не примирились с Богом, что вы встретитесь с Господом на суде, по желанию хочу утешить родственников, что брат наш перешел в вечность, там, где нет печали и воздыхания, но вечная радость. Аминь.
Пожалуйста, братья, что вы скажете?
34 секунд, 35.
Пожалуйста, братья. Ну, садись. Друзья, давайте мы как бы какой-то схеме, что ли, выберем те темы, которые на похоронах уместно говорить. Друзья, самое уместное на похоронах – это утешать близких. Это самое уместное на похоронах. Что он сделал в конце, да. Хотя текст вообще… Нет, даже не… Братья, знаете, что я считаю… Вот, друзья, что я считаю не очень правильным. Подождите. Друзья, что не очень правильно? Мне не очень нравится мое личное мнение, когда похороны используют как трамплин для благовестия. То есть похороны – это прекрасное благовестие. Но что такое, почему, чем отличается похороны от благовестия на похоронах от благовестия как трамплин на похоронах? То есть мы говорим: дорогие друзья, перед нами, как один брат сказал, живой пример, да? Что сейчас? Все любят. Ну это реальная история. Говорит, перед нами живой пример. То есть, смотрите, один брат говорит: вот перед нами пример того, что Слово Божие сбывается, что людям однажды умереть, а потом суд. Поэтому, друзья, помните, что вам тоже надо будет умереть, что вам надо тоже суд. Как бы мы оттолкнулись от самой идеи этого человека. Вот как бы вот он умер, мы взяли его, ну как бы повод, а теперь говорим вообще о другом. Это самый худший вид проповедей на похоронах, самый худший. Намного больше благовестия, когда люди увидят наше отношение к этому человеку. Поэтому вот это хорошо, когда можно сказать людям на похоронах о том, что им надо покаяться, это хорошо. Но это третья проповедь, как бы третий вид. Самый лучший вид проповеди – это когда мы что-то доброе об этом человеке говорим, что он прожил жизнь не напрасно. Мы говорим: вот человек умер, я его давно знаю. Написано в Библии, что праведник насыщается там благом. Давид насыщенный днями ушел к Богу, да. Я смогу засидеть, что он был насыщен днями, что у него была добродетельная жизнь. Что это тоже благовестие, друзья. Благовестие – это не обязательно, что мы кого-то запугиваем вечными адскими муками. Благовестие – это мы говорим, что этот человек жил по Евангелию. Мы можем сказать, вот я был на похоронах, один брат говорит: этот человек уверовал 15 лет назад, уже в возрасте. Эти 15 лет для него были самыми счастливыми днями его жизни. Ему Бог простил грехи, ему Бог помиловал. Бог ему даровал служение, он был там таким-то, таким-то. И вот он говорит, и люди стоят неверующие, и они слышат о жизни, понимаете? И это хорошо. Это первый вид проповеди, самый лучший, как я считаю. Второй вид проповеди – это утешение родственникам. Как, ну, ты и сказал, Михаил, да, что имейте в виду, что он сейчас, не надо скорбеть так сильно, потому что хотя тяжело расставаться, но он у Господа. Он там на небе, ему там сейчас хорошо. Это тоже благовестие, потому что мы говорим о рае. И третий вид проповеди – это как раз, когда мы говорим: задумайтесь вы о том, что с вами в жизни, да, это к неверующим. Но это третий вид, он допустим, он может быть, но только если первые два прозвучали. А если это основная тема нашей проповеди, это, друзья, это вообще, и неверующие обычно не любят ходить на похороны. Вот у нас были похороны братов в Ейске, Виталий Яковлевич умер, это, кстати, вот, папа у Жени, вот его тесть, да. Какие были хорошие проповеди. Сколько людей выходило и свидетельствовало о его доброте, что он жертвовал, что он помогал. Огромное количество людей. И неверующие люди это слушали. Это было сильнейшим свидетельством. Поэтому, друзья, вот на похоронах, вот запомните три. Первое, свидетельство о жизни человека. Второе, утешение тому, что, ну, Господи. Третье, ну, уже призыв к покаянию. Но это как бы вот именно в такой последовательности должно находиться. Да, ну ты же первый был. Ну нет, Михаил, я не ругаю, ничего. Просто имейте в виду. Пожалуйста, с той стороны, братья.
Детки, вы сейчас пойдете в школу, и я хочу вам
Извини.
Оставить...
Подожди, сейчас просто это... Какого задания? Оставить детям пожелания. Оставить детям пожелания, все. Просто мы, чтобы настроились. Оставить детям пожелания, хорошо.
Вы сейчас пойдете в школу, и я хотел бы вам оставить пожелание. Оно записано в 33-м псалме, буду читать с 14 стиха. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро». Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, а уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло. И такое пожелание, чтобы вы удерживали язык свой от зла, не говорили никому ничего колкого, а если вас кто-то обидел, чтобы вы от этого уклонялись и искали мира.
Хорошо. Пожалуйста, братья, ваш анализ. Но скажу сразу плюс, который вот я хотел одному брату сказать, как замечание, но не сказал, а сейчас как плюс скажу. Вот в Библии есть тексты, которые например, удерживают язык свой от зла, да? Но они такие достаточно объемные, и не совсем понятно, что в это включается. И это происходит, как бы такое понятие, замыливание. То есть удерживай язык свой от зла, ну понятно. А что это такое конкретно? И вот брат, он хорошо сделал, что он говорит, то есть, не говорите ничего колкого, то есть, он объяснил. Это здорово, это очень правильно, потому что это, более понятный текст становится. То есть это нужно не только детям делать, друзья, это и взрослым нужно делать, и взрослым. То есть это хороший способ, его использовать надо всегда. Пожалуйста, еще комментарии какие-то. А можешь сказать, докуда ты прочитал? А там, мне показалось, да-да. Как еще раз? Знаешь, мне кажется, все отлично, мне очень понравилась твоя речь, на самом деле, и к детям обращение, и хорошая мысль, но мне кажется, что если ты больше акцентировал внимание на язык, то и текст можно было прочитать чуть-чуть меньше, потому что ты прочитал больше текста, растолковал меньше. Хотя получилось хорошо, но можно было тогда, знаешь, как в конце сказать, например, детки, а вот если вы не будете удерживать свой язык свой от зла, то написано в Библии, что вот против вас будет Господь. Да, я понимаю, да, ты засмущался. В общем, речь хорошо, речь отлично поставлена, тема хорошая, детская тема. То есть напустили школу, мне кажется, отлично. Есть вариант? Есть еще какие-то, братья, у вас дополнения? Все. Значит, друзья, все группы ваши поучаствовали, спасибо, кто участвовал, готовился. Сейчас у нас будет такая часть, в 3 часа у нас обед, до 3 часов мы почитаем, брат Вячеслав скажет слово, мы вместе помолимся по теме нашего сегодняшнего поста, и будем готовиться к обеду. А балкон у них было задание вместе с ними. И, друзья, после обеда занятий уже не будет, в 3 часа обед. После обеда мы должны будем убрать столы здесь, навести порядок и приготовиться к собранию. У нас... задача. Кто-то хотел сегодня поехать в Хадыженск? Значит, Андрей, Дима, да? Значит, Андрей, Дима и Ваня, да? Мороз. Вот трое братьев, вы поедете в Хадыженск. Вы поучаствуете на собрании. Уточните, во сколько начало. Я не помню, во сколько начало. И подготовьте участие в стихотворении, пении и проповеди. Хорошо? В 6 в Хадыженске. Все, в 6 часов. А все остальные, братья, пожалуйста, останемся здесь. От вас тоже желательно, чтобы было участие. Потому что церковь нужно поблагодарить за то, что она нас приняла. Вот, проповедников мы назначим. Да. Ну, возьмите, кого считаете нужным, да. Что объявить насчет спевки? После обеда, братья, не расходитесь, здесь будет спевка, подготовка к собранию. Пожалуйста, благослови.